Биография Михаила Юрьевича Лермонтова, 1832-1841 годы. Весной 1832 года закончился московский период жизни и творчества Лермонтова. Университетская наука не устраивала студента. Столкновение с нелюбимыми профессорами определило решение Лермонтова покинуть университет. Вместе с бабушкой он переехал в Петербург, собираясь продолжить образование в столичном университете. Но планы осуществить не удалось. Университетское начальство отказалось засчитать прослушанные в Москве учебные дисциплины. Вновь поступать на первый курс Лермонтов не захотел. По настоятельным советам родных он избирает новое поприще – военное, и в ноябре 1832 года поступает в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Два года, проведенные в школе, Лермонтов называл страшными годами. Обстановка военных учений, муштры и быта юнкеров решительным образом лишала возможности заниматься творчеством. В 1834 году Лермонтов был выпущен корнетом в лейб-гвардии гусарский полк. Возникла возможность вновь заниматься поэзией. Начался петербургский период творчества. В 1835-1836 годах Лермонтов работал над романтической поэмой «Боярин Орша». Примечательно, что в том же 1835 году создавались одна за другой редакции последней романтической драмы «Маскарад», открывшей новый этап творчества Лермонтова. Подведем итоги. Поиски Лермонтовым истины, ответов на волнующие его вопросы завершились победой. Можно было начинать новый путь, отправляться в будущее. Первым произведением, призванным открыть, наконец, литературе и обществу Лермонтова-писателя, стала драма «Маскарад». «Маскарад» — романтическая драма, в центре которой трагическая судьба главного героя Арбенина. Арбенин – типичный романтический герой, находящийся в конфликте с обществом. Это сильная, гордая, одинокая личность. Время определило характер и трагизм его судьбы. Романтизм Пушкина и Байрона питал философию этого человека и его неприятие мира зла, его мятежные страсти, бегство из общества и гордую вражду с небом и землей, готовность мстить и любить. «Маскарад» явился для Лермонтова рубежом в его творческой эволюции. В ней пересматривалась юношеская концепция протестующего героя и подвергалась суду его нравственная позиция, его идеал жизни, его нормы отношения к обществу, к людям. В действие драмы вторгается интрига, как выражение зла общества. Арбенин оказывается втянутым в эту искусно сплетенную интригу, которая оборачивается страшным образом, символом злых начал света, способного совершать бесчестные поступки, порочить невинных людей, губить их счастье. Конфликт драмы достигает своего апогея. Создается ситуация для активных действий главного героя против своего врага, света, источника воинствующего реального зла. И начинается смертельная схватка Арбенина со злом, в которой он терпит поражение. Причина катастрофы – идеологическая, философская. Обанкротились, не выдержали испытаний его идеалы, его философия жизни. При первом же, по сути, нелепом испытании Евгений не увидел на руке жены подаренного им браслета. Арбенин заподозрил Нину в измене, заподозрил единственного, близкого ему человека, любовь которого возродила его к новой жизни. Он не поверил ее искренним и честным объяснениям, оказался нравственно глухим к взволнованным, исполненным любви словам жены. Презрение ко всем людям выжгло в его душе способность верить, ценить отдельную личность, даже любимого им человека. Неверие уравнивает Арбенина с теми, кого он презирал и кто втянул его в интригу. Враги торжествуют. Они-то знают, что Арбенин, несмотря на позу независимости, такой же, как все, что он скорее поверит обману, чем правде, смириться с оскорблением он не в силах и потому жаждет мести. Убийство Нины – не просто уголовное преступление, оно идеологически обосновано. Арбенин был убежден в своем праве судить и казнить любого человека. Поступок его не есть проявление индивидуальных свойств личности. Он носит родовой характер, обусловлен романтической философией. Годы после выхода из школы юнкеров 1835-1836 отмечены напряженной творческой работой Лермонтова. Почти одновременно с «Маскарадом» пишутся драмы «Два брата», поэмы «Боярин Орша» и «Тамбовская казначейша». И что чрезвычайно важно, поэт обращается к прозе. Данное обстоятельство знаменательно, оно свидетельствует о закономерности литературного процесса. Именно в 30-е годы начнет бурно развиваться русская проза. Пушкин решительно переходит к прозе. Громким успехом пользуются первые повести Гоголя. Активно выступают прозаики-романтики Бестужев-Марлинский, Адоевский-Погорельский. Первый опыт Лермонтова – роман из эпохи подготовки Пугачевского восстания «Вадим» 1832-1834 годы. Интересен вниманием писателя к теме социального протеста народа. Но роман не был завершен. В 1836 году начат и тоже не закончен роман из петербургской жизни «Княгиня Леговская». В центре его конфликт между офицером-аристократом Григорием Александровичем Печориным. Образ этот в известной мере предшествовал образу Печорина в романе «Герой нашего времени» и бедным чиновником Красинским. Различие социального положения двух действующих лиц предопределило и различные уровни изображения Петербурга, высший свет и столичные трущобы, где живет бедный люд. «Маскарад» был запрещен цензурой. Вступить в литературу не удалось. Лермонтов принялся писать ироническую поэму «Тамбовская казначейша». В поэме Лермонтов сатирически, но без гнева, с веселым презрением изображает провинциальный тамбовский свет, смоделированный с петербургского столичного общества. Те же чиновники и военные, те же занятия, азартные карточные игры, балы, любовные интриги. Жизнь Лермонтова круто переменилась в феврале 1837 года. За сочинение стихотворения «Смерть поэта» он был арестован. Началось следствие. На клочках бумаги, в которую заворачивали хлеб, когда приносили обед, Лермонтов написал несколько стихотворений. «Когда волнуется желтеющая нива», «Сосед», «Узник, отворите мне темницу». Дело о непозволительных стихах завершилось повелением императора. Лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова перевести с тем же чином в Нижегородский драгунский полк. Это была ссылка. Поэта отправляли на Кавказ в действующую армию. В марте Лермонтов выехал из Петербурга. Ссылочный год оказался годом скитаний. В письме другу Раевскому он писал в декабре, что год этот проходил в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом, изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шимахе, в Кахете, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже. Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах, меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить. В месяц меня воды совсем поправили. Кавказ открывал новые стороны российской действительности, и, в частности, народную солдатскую жизнь, знакомил с новыми людьми, подарил дружбу с поэтом-декабристом Адоевским, прибывшим из Сибири на Кавказ для службы в армии, с доктором Майером, человеком передовых убеждений, он станет прототипом доктора Вернера в «Княжне Мэри». В Пятигорске произошла встреча с Белинским. Оставшаяся в Петербурге бабушка Арсеньева, используя связи, хлопотала о всемилостивейшем прощении внука. Хлопоты увенчались успехом. В октябре император простил Лермонтова, и его перевели корнетом в Гродненский гусарский полк, который находился в Новгородской губернии. По новому ходатайству Арсеньевой в апреле был издан приказ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии гусарский полк, который квартировал в Софии под Царским селом. Благодаря этому Лермонтов получил возможность часто бывать в столице. Последние 3,5 года 1838-1841 годы были годами напряженной работы и бурного вхождения в литературу, годами литературного успеха и славы. Юношеские опыты поиска истины давали свои плоды. Гибель Пушкина потрясла Лермонтова, но и помогла его самоопределению. Он теперь ясно и твердо осознавал ответственность перед своим поэтическим даром, своим долгом поэта. Еще зимой 1837 года, перед отъездом в ссылку, он сумел передать в пушкинский «Современник» свое патриотическое стихотворение «Бородино», опубликованное в мае того же года. Вернувшись в 1838 году в столицу, Лермонтов входит в пушкинский круг литераторов, знакомится с Жуковским, Вяземским, Адоевским братом, с семейством Карамзиных. Врученная Жуковскому сразу по приезду поэма «Тамбовская казначейша» была уже в июле напечатана в «Современнике». В апреле была опубликована поэма на историческую тему, песня про царя Ивана Васильевича. Все новые произведения и прежде всего лирические стихотворения сразу же отдаются им в печать и публикуются главным образом в журнале «Отечественные записки». В 1838 году Лермонтов приступает к созданию романа «Герой нашего времени». Повесть Белла напечатана уже в 1839 году. Роман целиком был издан отдельной книгой в 1840 году. Тогда же вышел первый сборник Лермонтова «Стихотворения», куда вошли стихотворения и поэмы, написанные после 1837 года, в том числе поэма «Мцыри», созданная в 1839 году. Издание отдельной книги герой нашего времени и сборника поэтических произведений, закрепила за Лермонтовым славу первого поэта после пушкинской эпохи. Приняв эстафету от Пушкина, Лермонтов-поэт также напряженно всматривался в свое время, в свой век. Все волнует ум Лермонтова: жизнь общества и жизнь Родины, судьба поколения и судьба поэта в России после деспотически прерванной деятельности поэтов-декабристов, после убийства Пушкина. Наглость и агрессивность толпы раскрыта Лермонтовым с беспощадной правдивостью. В августе 1839 года Лермонтов закончил новую поэму «Цири». Опубликованная в следующем году, она была встречена с восторгом передовыми людьми России. Белинский дал ей высокую оценку. Поэме суждено было на протяжении многих десятилетий оставаться нужной и современникам, и новым поколениям. В чем причина ее успеха? Почему она стала художественным шедевром в наследии Лермонтова? Лермонтов своей поэзией отвечал на запросы времени. Он изобразил в образе Мцыри современного протестанта, не только одушевленного идеей свободы, но и мужественно боровшегося за осуществление своего идеала. Именно такого героя ждали от литературы. «Ты хочешь знать, что делал я на воле?» «Жил. Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы». В ответе Мцыри поэтический пафос поэмы. Это итог эволюции Лермонтова и пересмотра романтического идеала протестующего героя, обобщение исторического опыта старших братьев, потерпевших поражение, но выступивших не бессмысленно. Своей гибелью они призывали к борьбе за свободу. Поэма «Демон», задуманная в 1829 году и завершавшаяся в 1840-41 годах, связывала ранние и поздние периоды творчества Лермонтова. Ее 9 редакций, решающие 6 и 7, созданные в 1838 году, запечатлели эволюцию произведения в соответствии с эволюцией мировоззрения Лермонтова. «Демон» — колоссальный и универсальный образ романтического героя, связанный с библейским мифом об ангеле, который восстал против Бога и был изгнан из рая. Закончив поэму, Лермонтов очень хотел ее опубликовать. Он сознавал, что она будет нужна его поколению, что она сможет помочь понять трагизм и безысходность демонизма, бессмысленность и бесчеловечность самодавлеющей свободы. Готовя к печати поэму, он убрал опасные в цензурном отношении стихи. Но поэму все равно не напечатали. Богоборчество простить не могли. На новом этапе творчества повторилась ситуация «Маскарада». Работа над романом «Герой нашего времени» началась в 1838 году. Тогда же написана «Дума», которая является своеобразным эпиграфом к роману. Тема, волновавшая с юности Лермонтова, судьба его поколения, теперь рассмотрена с исторических, социальных и психологических позиций в реалистическом, прозаическом романе. Лермонтов проник в тайну века и в образе Печорина, запечатлел тип, порожденный русской действительностью. Тип, который позже получит исторически точное определение – лишний человек. Печорин – родоначальник лишних людей в русской литературе. Лермонтов художник обладал мудростью в понимании своего времени и тайны века. Он показал исчерпанность судьбы Печорина и кончил роман сообщением читателям, что его герой, возвращаясь из очередного вояжа, в данном случае из Персии, умер. Смерть героя – программное проявление авторской позиции. Печорин, как тип лишнего человека, обречен историей. Нравственная и физическая гибель таких лишних людей, личность которых извращена обстоятельствами их жизни, вселяла веру в человека. Пребывание в столице в 1838-1839 годах укрепило литературные связи Лермонтова, его авторитет. Он установил тесные деловые связи с Краевским и Адоевским, соиздателями лучшего журнала того времени «Отечественные записки». Началось сближение с Белинским. По свидетельству близких Лермонтову людей, он был полон творческих замыслов, в частности, замыслил три романа из трех эпох века Екатерины II, Александра I и настоящего времени. Военная служба все больше тяготила поэта, и он мечтал целиком посвятить себя литературе. Осенью и зимой 1839 года Лермонтов сблизился с группой молодых аристократов, входивших в так называемый «кружок 16» и отстаивавших дух независимости, чести и товарищества. Лидерами кружка оправданно стали Лермонтов и его друг и родственник Столыпин, Монго. Положение и обстоятельства определили связи Лермонтова с высшим светом. Но отношения с близкими ко двору кругами носили конфликтный характер. Лермонтов держался гордо, независимо, а иногда и дерзко. Это раздражало. Многие новые аристократы, которых Лермонтов обличал в стихотворении «Смерть поэта», да и сам император, не прощали его дерзости и вольнодумства. 16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль произошло столкновение Лермонтова с сыном французского посла де Баранта. Французу не понравилась дерзость Лермонтова, и он вызвал его на дуэль, которая состоялась через два дня. Поэт был легко ранен в руку. О дуэли заговорили в обществе. В начале марта началось следствие по делу офицера Лермонтова. Результаты следствия доложили императору. 13 апреля Николай I приказал поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк с тем же чином. Это была вторая ссылка. От поэта спешили избавиться, и потому его отправляли в действующую армию на Кавказ. В первых числах мая Лермонтов отправился к месту службы. С июня по ноябрь Лермонтов принимал участие в боевых операциях полка. Отличился в ожесточенных сражениях, проявляя отчаянную храбрость. Начальство представило его к награде. Император отказался награждать, приказав дать Лермонтову отпуск на два месяца. В начале февраля 1841 года Лермонтов в последний раз прибыл в столицу. Теперь он твердо решил выйти в отставку и отдать все силы литературной деятельности, даже замышлял издавать свой журнал. Но планы рухнули. По окончании отпуска Лермонтову сообщили приказ в 48 часов покинуть Петербург и вернуться в свой полк. В мае Лермонтов вновь на Кавказе. Получил разрешение на лечение в Пятигорске. Последние месяцы жизни отмечены небывалой творческой активностью. Он вдохновенно работает и в тетрадь, подаренную при отъезде из столицы Адоевским, вписывает новые стихи «Спор», «Утес», «Тамара», «Листок», «Выхожу один я на дорогу», «Морская царевна», «Пророк» и другие. 13 июля на вечере у Верзилиных произошло столкновение Лермонтова с Мартыновым. Мартынов, обозленный шутками Лермонтова, вызвал его на дуэль. Эта трагическая дуэль, отнявшая у России великого поэта, состоялась 15 июля 1841 года у подножия Машука. Биографическую статью Макогоненко для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.